Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. После летнего перерыва, каникул, когда моя программа не выходила, вместо нее выходила великолепная совершенно программа о искусстве, о наших писателях, поэтах. А я отдыхал в это время от эфира. Вот это время прошло, все хорошее заканчивается, ну и новое хорошее начинается. И вот мы вновь в студии, у нас вновь свой гость в студии, и вот мы будем каждую неделю с кем-нибудь встречаться сегодня. И я подумал, что это очень важно для вас, для радиослушателей. Мы встречаемся с экспертом по международному праву Валерием Эдуардовичем Ваниным. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я могу вас представить?
Было бы крайне желательно, был бы признателен.
Он известный очень человек, поэтому он скромничает, когда говорит, что был бы признателен, потому что он юрист-международник и международный адвокат, он известный специалист по международному праву, он почетный адвокат России, член адвокатской палаты Москвы, адвокат Нью-Йоркского международного арбитражного суда, член Международного союза юристов, член Европейского отделения Совета пользователей Лондонского международного арбитражного суда. В свое время закончил Московскую государственную юридическую академию и Государственный университет Высшую школу экономики, а также Манчестерский университет. Этого достаточно, такое представление ваше?
На ваше усмотрение, я думаю, что даже с перебором.
Вы знаете, нет, это не перебор. Все дело в том, что тема, о которой мы будем говорить, она касается не права внутри нашей страны, а права вне ее, то есть международное право. Специалистом и экспертом по нему вы и являетесь как раз. 19 сентября гражданам России нельзя будет въехать в Эстонию с любыми шенгенскими визами. Об этом сообщил вот министр иностранных дел Урмас Райенсалу. Он сказал, что аналогично поступят другие государства Балтийского региона. Это с 19 сентября. Но то же самое подтвердили в отношении своих стран Латвия, Литва и Польша. Насколько это отвечает нормам международного права, Валерий Эдуардович?
Ну, конечно, такие решения, они приняты даже не в связи с международным правом, а в связи с внутренним законодательством, то есть, как вы справедливо сказали, каждая страна отдельно приняла решение именно на основании внутреннего законодательства, и мы пока даже не знаем законодательного акта, который регулирует вот этот запрет. То есть, нам сообщили, как бы, не ходите сюда больше, да, не приезжайте, мы вам не разрешаем. Ну, сам нормативный документ, который бы это регулировал, даже по внутреннему законодательству там, Эстонии, Латвии, Литвы, пока нам его на рассмотрение не дали, поэтому, строго говоря, с юридической точки зрения, оценку давать пока рано. Что касается запрета как такового на передвижение между странами, с учетом того, что там рядом Калининградская область, как бы мы проезжаем через Литву для того, чтобы попасть на свою же родную территорию Калининградской области, то, что вообще изначально это была часть единой страны, и сейчас переходить от виз вообще к полному запрету, конечно, это некий нонсенс. Это...
Причем я хотел бы тут ремарку небольшую. От упрощенного, упрощенной процедуры получения виз к усложненной, а здесь еще и запретительной.
Ну, я не могу воздержаться от некоторого элемента критики, что в свое время российское руководство разрешило этим странам вводить ограничения на передвижение внутри территории бывшего Советского Союза. То есть, позволив выйти из состава Советского Союза, необходимо было закрепить законодательно обязательство, чтобы положение людей, граждан, простых людей, которые проживают на территории всей страны, чтобы оно не ухудшалось и не ущемлялось по отношению к другим. Такого законодательного акта, к сожалению, такого условия при выходе из состава Советского Союза поставлено не было этим странам. Видимо, предполагалось, ну что, они там какие-то микроскопические какие-то единицы. Само собой, как бы так и будет. Вот выясняется, что само собой ничего не бывает.
Граждане России, сейчас несколько цифр таких, в настоящее время имеют около 1 миллиона действующих шенгенских виз. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Анита Хиппер. По ее словам, по состоянию на 1 сентября количество действующих виз у российских граждан составляет 963 189. Вот такая точная цифра. По всей видимости, в это число не включены виды на жительство и ПМЖ в странах Европейского Союза, выданные российским гражданам. А вот министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич относительно недавно, заявил, что шенгенских виз вообще может быть 12 миллионов. Если учесть, что у нас население 12 миллионов россиян, если учесть, что у нас население там около 145 миллионов человек по последней переписи, то это около 1%. Это по самым скромным, очень приблизительным подсчетам. На самом деле их может оказаться несколько больше. Причем это, как правило, состоятельные наши граждане, наши соотечественники, планирующие свою жизнь там на десятилетия вперед очень часто. У них есть дети, внуки, родители. Это значительно увеличит число заинтересованных в контакты с Европой, части населения России, тут самая естественная перспектива. Я уж не говорю о тех, кто там учится, нанимается на работу и прочее, теперь они этого делать не могут, или они все это планировали. Вот эти цифры, я имею в виду более десятка миллионов российских граждан, которые сказал вот министр иностранных дел Латвии, только в странах так называемого Шенгенского соглашения. Но ведь есть еще европейские страны, например, Великобритания, Румыния, Болгария и ряд других балканских стран, которые пока не входят в Шенген, но там тоже есть свои визы, и туда тоже въезжают. Они тоже члены Европейского Союза, кроме Великобритании, конечно. Она вышла из ЕС. Это внутренние отношения в Евросоюзе. Но к числу того миллиона российских граждан, о которых говорилось, не считая еще и белорусов, относятся не только те, которые получили в свое время шенгенские визы и визы европейских стран, ну, пока они не входят в Шенген, но и владельцы недвижимости, банковских счетов, частного бизнеса, причем самой разной категории стоимости, земельных наделов, автомобилей, дач, вилл, как хотите их называете, яхт, там, моторных лодок, авиатранспорта, даже большого и малого, включая там вертолеты и прочее, прочее. За все это приходится платить немалые налоги, они оплачены при покупке и при содержании, а также и поддерживать ежегодное содержание объектов, иногда даже оплачивая зарплаты наемным работникам из местного населения, между прочим, как правило, еще очень дорогие страховки. Скажите, Валерий Эдуардович, вы представляете себе масштаб задач, которые могут возникнуть перед российской адвокатурой и перед вашими европейскими коллегами, если бы хотя бы часть этих людей через год-два вдруг обратятся к вам с просьбой защитить их интересы? Ведь меры, объявленные ЕС по инициативе вот указанных стран там, Балтии, Финляндии, Польши, Чехии, а также Англии, между прочим, могут привести к отъему у них недвижимости, к нарушению или разрушению бизнеса, невыплате налогов в этих странах, и все потому, что в силу форс-мажорных обстоятельств, вызванных односторонними санкциями, сделает невозможным все эти выплаты и приведут к конфискациям того, за что уже давно, как я сказал, выплачено, включая налоги, застраховано и так далее, и так далее. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, вы справедливо заметили, что в количество лиц, которые обладают визами, конечно, к этому количеству мы должны прибавить тех, кто обладает видом на жительство, тех, кто обладает гражданством, допустим, вторым гражданством. И, конечно, количество лиц, наших граждан, которые пострадают материально, которые в свое время не послушались совета руководителя страны, что активы все в Россию переводите, замучаетесь пыль глотать в судебных коридорах этих зарубежных стран. Подумали, что, наверное, это касается только олигархов, а нас же слишком много, сколько людей обладает квартирами, там, визами там, и другим каким-то имуществом, бизнесом. Такого не может быть, чтобы это произошло. Вот вы сказали, что как бы возможно это будет. Это обязательно будет.
Вы имеете в виду, вот мой вопрос о том...
Конфискация, да.
Конфискация.
Обязательно будет. Почему это не происходит сейчас и сразу? По очень простой причине. Это тактика, тактические ходы, тактические как бы обманные, как они считают, маневры, чтобы постепенно... придушить русского медведя. То есть, если сразу резко на него пойти с вилами, конечно, он включит всю свою мощь и сокрушит своего оппонента, который к нему подступается. А вот такими мелкими шажочками...
Истощить его.
Даже не то, что истощить, вот, а как бы постепенно, постепенно, что в какой-то момент все обнаружили, что да, все конфисковано. То есть, но не сразу, не одномоментно, а постепенно, какими-то шагами. Вот отмена въезда. Потом из всего комплекса мер они выберут какой-то следующий. Допустим, касательно владельцев транспортных средств. Потом касательно какого-то бизнеса. Потом касательно недвижимости, части недвижимости. Потом все... То есть, такими короткими шажками, но цель совершенно однозначная. Чтобы лишить, конечно, активов... Но это же хорошо, и потом они будут считать, что это справедливо.
Сейчас а у почему них... только активов? Но там же есть расчетные счета.
А это тоже актив, как... это деньги.
Хорошо, а пассивом что является?
Пассив – это долги. Пассивы не нужны.
Вот, я хочу сказать, ведь там есть и долги, которые надо выплачивать. Я именно поэтому вас спросил о пассиве.
Ну, долги, дело в том, что сейчас, когда...
Кто будет платить за них?
Когда вырастают счета за электричество, когда банкротится
вот об этом
крупные предприятия.
Вот выплата зарплаты.
Они будут считать, они могут принять закон, что справедливо в обмен на вот в качестве ответного действия на повышение цен, которые они заранее объявили российским повышением цен. Хотя санкции объявила та страна, Россия санкции не объявляла. Последствия своих же санкций они будут использовать для того, чтобы обосновать изъятие вот этих активов хотя бы в качестве частичной компенсации своих убытков от повышения цен, вот, от ухудшения экономической ситуации в их странах.
Вы знаете, это как-то очень умозрительно выглядит, то, о чем вы говорите, потому что, ну, то есть вы предполагаете совершенно логическое развитие ситуации. Но... Соответствует ли это их праву, их вообще юридической системе, и помнят ли они историю человечества на этот счет?
Отвечая на вопрос по поводу количества работы, которая может появиться у юристов, возможно, что последуют европейские страны, ЕС и США, последуют, к примеру, застрельщика в этом вопросе, это Великобритания, который как раз-таки и подталкивает к проведению вот всех этих акций. А Британия что сделала? Она запретила британским баристерам, солиситерам, вообще любым юристам английским оказывать юридические услуги русским. Таким образом, при конфискации имущества на территории Великобритании все русские, любой русский, лишается юридической защиты в судах. Потому что без участия баристеров, солиситеров и других юристов просто прийти в суд, как вот у нас по доверенности, в английских судах это невозможно. И защитить свои права будет просто невозможно. Англия заранее приняла это решение. Они сначала лишили русских защиты, а потом стали конфисковывать.
Вы упомянули Соединенные Штаты Америки.
Да.
Вот в этой процедуре Соединенные Штаты Америки пока никак не отметились. Более того, Они заявили, что они будут выдавать визы, как выдавали и раньше, прежние, абсолютно ничего не меняя для соискателей этих виз. И, разумеется, они не принимают никаких мер в отношении владельцев там каких-то активов, российских владельцев каких-то активов. И не только российских, но и белорусских, кстати, тоже. Почему они так поступают? У них же, они же тоже живут в соответствии с так называемым английским правом.
Ну, они живут в соответствии с американским правом, которое входит в систему англосаксонского.
Да. Я это имел в виду, конечно.
Да. Я не соглашусь, что они это не делают. Более того, я считаю, что изначально вся эта ситуация пошла именно с территории Соединенных Штатов. И вообще корень причины всего происходящего, почему у граждан изымается и будет, обязательно будет конфисковано сначала у олигархов, там, потом сейчас просто повально конфискуют все имущество, и можете поверить, что местные граждане, они не будут думать о том, справедливо это, законно, незаконно. Они с большим удовольствием перепишут, за бесценок заберут то имущество, которое купили граждане России. Почему пошло все с территории США? Все пошло издалека, а именно с нарушения суверенитета Российской Федерации. Обратите внимание, что все эти меры предпринимаются не к русским, пока, по крайней мере, на сегодняшний момент, планируется предпринимать, не к русским по национальности. Скажем, не берутся в расчет люди, которые, допустим, родились на территории другого государства и обладают, будучи русскими, обладают паспортом, например, там, Германии, Франции, США, там, любой другой страны. В отношении них нет и не планируется никаких акций. Акции планируются именно к русским, которые являются гражданами Российской Федерации.
И не имеют другого гражданства.
Это не важно. Важно, что они граждане Российской Федерации.
А даже если они имеют другое гражданство и вид на жительство?
Будут пить по российскому паспорту. Но началось все с нарушения суверенитета Российской Федерации. С Обамы, с ограничений, наложенных на дипломатическую собственность, на собственность Российской Федерации. Когда были закрыты консульства, когда были арестованы имущества, мы до сих пор не можем пользоваться, государство Российская Федерация, она не может пользоваться своей, скажем так, личной государственной собственностью. То есть государству принадлежит особняк, и государство не может им пользоваться. Они смотрели и прощупали. Вот Америка первая взяла на себя наглость и смелость в отношении России предпринять такой шаг. И врезали, по большому счету, по государству, по послам, по дипломатическим представителям. А кто такие дипломатические представители в стране пребывания? Это личные представители главы государства. Это личные представители президента Российской Федерации. У них отняли имущество. Кто на это мог осмелиться? Первым перчатку бросили США. Далее уже, когда они увидели, что реакция фактически ушла в свисток. То есть обсуждали на телевизионных каналах. Более того, даже давались какие-то поручения юридическим компаниям, западным компаниям, даже назывались названия этих компаний, которым давались поручения проработать вопрос об оспарении в судах. Более того, я лично делал правовое обоснование, почему действия США незаконны, они не только противоречат нормам международного права, вот по изъятию российской дипломатической собственности, эти действия США противоречат внутреннему законодательству США. Они противоречат концепции государственного суверенитета и внутреннему законодательству Соединенных Штатов Америки. Более того, я приводил примеры, что когда США попытались аналогичные шаги предпринять в отношении государства Индия, то посольство Индии не через там 10 лет, не через 8 лет, а немедленно подали иск в Нью-Йоркский суд. И они выиграли судебное дело как раз-таки на основании внутреннего законодательства США. Россия...
То есть все это происходило в юрисдикции
США.
США.
В юрисдикции США. Индия выиграла у правительства США иск, который подала на основании суверенитета государства Индия, которое было нарушено незаконными действиями правительства США.
То есть тут никакого отношения к международному праву это не имеет? Это законы государства.
Законы государства.
Национальные.
Столкновение законов права государства Индия и действий властей США, которые противоречат своему же внутреннему законодательству. Правительство Российской Федерации до сих пор, спустя много лет, даже не подало иска в суд, который бы оспаривал вот незаконность изъятия дипломатической собственности, государственной собственности. Хотя бы по примеру взяли бы, подняли кейсы. Этого, как индийцы, вы, как Индия выиграла? Так же и подали бы, хотя бы скопировали.
То есть использовали бы присутствующее в их праве так называемое прецедентное право. То есть такой случай уже был. Пожалуйста, рассмотрите в этом же ракурсе, под этим же углом, следующий иск от другого государства.
Я лично поднимал эти кейсы и по всем возможным каналам пытался, критиковал действия МИДа, что они не подают. Может быть, я думал, они, может быть, не знают, что есть здесь правовая основа, что мы ставим 100% правда на нашей стране с точки зрения права США. И все эти кейсы индийские привел, и все законодательства США, и представил на авторитетном форуме, ну, так и не подали иск до сих пор. И когда Индия не проглотила, она врезала и выиграла суд, Российская Федерация, по факту пошумев, но фактически проглотив это оскорбление, этот удар, ну, с точки зрения Америки нет такого понятия оскорбления, ну, в принципе, оно существует, но... То, что русские пропустили удар и в ответ не ответили. Государство, руководство страны пропустило этот удар. А что говорить о гражданах? То, что сегодня пока в США, как некоторые считают, что гражданам ничего не грозит, это не так. В США все имущество олигархов, оно невозможно. То есть оно, его нельзя использовать деньги, не, оно все под санкциями. А что такое санкции? Это те же самые незаконные удары.
То есть мы говорим о беззащитности российских частных лиц, скажем, граждан?
Нет. Мы не беззащитны, мы безответны пока. Мы не даем ответ. У нас есть 100% закон на основании биться, но мы ведем себя как безответно. Мы не наносим ответные удары. А граждане, каждый сам по себе, он не может бороться с этой огромной машиной государственной. Только государство, ответив глобально и забрав незаконную конфискованную дипломатическую собственность, подаст пример гражданам, которые таким же образом могут следовать.
Ну, видите, в чем дело. У нас с вами остается одна минута до перерыва на новости. Все-таки надо же определить масштабы. Масштаб государственного иска и масштаб, скажем, Ивана Ивановича Иванова, который владеет там, я не знаю, там, ну, квартирой. Или там не знаю, небольшой виллой, или какой-нибудь, я не знаю, яхточкой маленькой.
А вопрос прецедентности. То есть, когда будет решен один глобальный прецедент, все остальные автоматически будут решаться.
Но ведь этот Иван Иванович Иванов оплатил все. И цену, и налоги платил, и содержание там рабочих, я не знаю, что еще платил. И что, это тоже аннулировано?
Ну, когда по одному, по прецеденту будет возвращено в первоначальное состояние, будут взысканы убытки, остальные сами все вернут и не будут дальше продолжать арест.
То есть вы хотите сказать, одного прецедента будет достаточно?
Одного такого юридического удара.
А вот вы готовы были бы взять на себя такое, вот, скажем, рассмотрение таких вопросов?
Я в этом уже участвую.
Уже участвуете? Мы об этом поговорим во второй части нашей
программы. С удовольствием.
Программы. А мой гость, эксперт по международному праву Валерий Эдуардович Ванин, юрист, международник и международный адвокат. А сейчас новости, а после новостей мы вернемся в студию, где вот у меня присутствует мой гость.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Мой гость, эксперт по международному праву Валерий Эдуардович Ванин, он юрист-международник и международный адвокат, известный специалист по международному праву, почетный адвокат России, член адвокатской палаты Москвы, адвокат Нью-Йоркского международного арбитражного центра, и в Лондоне его знают, и во всей Европе его знают, к тому же он учился и в Манчестерском университете, кроме того, что окончил Высшую школу экономики и Московскую государственную юридическую академию. Ну, это, в общем, серьезное учреждение учебное. А вы сказали, что, когда мы говорили вот до новостей о том, что этим надо заниматься, защищать интересы частных лиц. Ну, я там привел пример, там Иван Иванович Иванов, у которого что-то есть за границей, какие-то активы. Я не говорю об очень богатом человеке, а человек довольно средней руки. И вот теперь он, его просто обобрали, его пустили голым в Африку. Скажите, сейчас вы сказали, что уже есть какие-то прецеденты, какие-то дела.
Прецедент состоит в том, что прецедент должен быть создан. Он должен быть создан российским государством. Если российское государство не будет отстаивать и не отстоит свое право суверенного государства на свое государственное имущество, никогда частный гражданин не сможет это сделать. Сначала российское государство должно сконцентрировать свои интеллектуальные, юридические и другие усилия, вырвать победу, отстоять свое право суверенное, законное право на свое имущество. Только после этого простые граждане смогут отсудить. Только государство против государства сможет начать и создать этот прецедент. Просто частный гражданин, тем более небогатый, победить систему государственную, иностранного государства не сможет.
Но сейчас у вас есть какие-то примеры, чтобы к вам кто-то обратился все-таки с этим, из частных лиц?
С этим обращаются, к сожалению, помочь в этой ситуации, помочь представляется затруднительным. И свою задачу я вижу в том, и я это делаю, создаю аналитику для того, чтобы убедить российское государство, Министерство иностранных дел в том, что есть юридические возможности все-таки защитить права государства. И после этого, и тем самым защитить права всех граждан.
И никакой процедуры пока еще не началось на этот счет.
Только высшее руководство страны может принять решение, начинать или не начинать.
А вы обращались в МИД с вашими предложениями?
Я передавал правовую позицию на одном серьезном совещании, которое касалось Крыма. Было оформлено, все подробно описано. После этого было принято решение обратиться в американскую адвокатскую фирму для подачи иска, но на этом все заглохло. Иск не был подан.
А американским юристам, адвокатам, по примеру, Великобритании не запрещено принимать иски от российских государственных юридических лиц и от частных лиц, физических лиц?
Юридически это не запрещено, но... Вот если бы, допустим, в нашу юридическую компанию обратилось иностранное государство, любая юридическая организация с удовольствием, если не с восторгом, приняла бы этот заказ и с удовольствием работала бы в российских судах. В этом смысле американские юридические фирмы, вообще американское общество, оно более консервативно и оно более патриотично. И если они считают, что иск направлен против интересов США, ни одна серьезная компания не возьмется поддерживать такой иск.
Знаете, вот мне стало известно один очень небольшой частный случай, который выходит за рамки того, о чем мы с вами говорим, но тем не менее находится в этом диапазоне. Маленький город на побережье Болгарии, Поморье. Я очень кратко расскажу ситуацию, чтобы было понятно, о чем речь.
Да, хорошо, да.
Женщина владеет, российская гражданка владеет там небольшой квартиркой, и рядом там я не так и не понял, где, то ли через дорогу, то ли в ее же доме, рядом ее знакомая москвичка, с которой они, кстати, там познакомились, mm-hmm. когда покупали или mm-hmm. и приезжали отдыхать в этот городок по морю, вдруг она обращает внимание, что в ее квартире чужие люди ходят. Она позвонила ей и спросила, ты что, родственников прислала? Она сказала, да нет, никого не присылала. И обнаруживается следующее, что российские граждане в Болгарии, потеряв все расчетные счета, они не могут ничего платить, потому что закрыта виза для них, закрыта мастер-карты и прочие системы платежей. Они не могут привести достаточные суммы денег для того, чтобы оплатить то, что там есть. Им сложно получить визы, и очень сложно туда добраться, потому что добираются через Турцию, через Стамбул, и это очень дорого стоит все. И поэтому якобы она обратилась к гражданину Украины, у которого таких ограничений нет, и попросила, выдала ему через нотариальную контору, я не знаю, где она находилась, то ли в консульстве в Киеве, то ли в консульстве в Москве, то ли там прямо на месте, разрешение на продажу ее квартиры, то есть доверенность. Что этот человек и сделал, причем он продал, через местного нотариуса, потом продал он ее другому украинскому гражданину, а потом этот другой украинский гражданин продал ее болгарским гражданам за бесценок практически. Вот их она и видела в квартире. А когда стали смотреть, она действительно давала или нет, там апостиль, там все было на этом документе, оказалось, что он фальшивка. Болгары очень испугались. Они сказали, так можем продать любую нашу недвижимость, используя мошенников. Стали искать их украинцев, их след простыл. Оказалось, что и они выдумка, эти украинцы. Фейк, как сейчас принято говорить. Скажите, вот такие случаи, это вот как пример, вот такие прецеденты возможны? Вот так же и крупную недвижимость можно. То небольшая квартира, ну там двухкомнатная какая-то. А представьте себе, что если речь идет о бизнесе.
Ну, вот он прецедент, он уже озвучен сейчас с вами в эфире, поэтому вопрос риторический, возможен ли такой прецедент. Конечно, здесь это вопрос внутреннего разбирательства по болгарскому праву, но на что я хотел бы обратить внимание? То, что вследствие чего возникла эта ситуация? Это возникло по такой простой причине, что российские граждане лишились возможности оплачивать, допустим, свою собственность за рубежом. Нарушено право российских граждан. Ну, чья функция защищать права граждан своего государства за рубежом? Ну, вопрос риторический. И пора заканчивать уже с этой ситуацией, когда, которая сложилась при Ельцине, который сказал там, делайте, что хотите, забирайте суверенитета сколько хотите, только меня там в Кремле не трогайте, то есть вот у него там власть, а все остальные пусть занимаются чем хотят, и государство о них не беспокоится. Посмотрите, как вступился Байден за эту наркоманку-баскетболистку, да, которую поймали с наркотиками в России. Он лично потребовал от президента нашей страны, чтобы гражданку его государства, США, несмотря на то, что она преступница, она совершила уголовное...
И по их законам тоже, кстати.
Да, но она гражданка США, и чтобы... Российское законодательство не смело ее касаться, чтобы ее права не были нарушены именно России. В Америку давайте мы в Америке будем судить. А вы, россияне, не могите ущемлять ее права.
Кстати, я не исключаю, что если ее обменяют, она туда, или ее каким-то образом этапируют на родину, то она там может попасть под суд и получить куда больше срок, чем у нас.
Мы говорим о реакции от гражданка США. Неважно, что она натворила. Как только к ней нарушает ее права иностранное государство, лично президент вмешивается в ее судьбу, когда нарушены ее права. Вот когда наше государство будет хотя бы в отдаленной степени похожести реагировать на каждое нарушение прав граждан Российской Федерации за рубежом, будет возможно улучшение ситуации, а так каждый... Ну, сказали бы американцы, да, пожалуйста, вот она там пусть сама нанимает адвоката в России, и там, пожалуйста, мы подскажем, там, кого найти, и пусть она дальше сама там так сказать, ковыряется своими делами там на бедокуле. Но американское государство не заняло такую позицию. Оно горой встало всей своей государственностью за одного. За одного человека. Это вот у них фильм такой был «Спасти рядового Райана». Именно это сплачивает нацию, сплачивает Америку. Потому что они знают, вот каждый имеет значение для государства. Вот с ним одним что-то случится, вся мощь американского государства будет положена на то, чтобы защитить его права. Поэтому для того, чтобы... Не может каждый вот ставить так вопрос, что давайте вот это будет много работы для адвокатов, как здорово, что там сейчас пачками, там сотнями тысяч будут нарушаться права, значит, наших российских соотечественников. Вот мы, допустим, адвокаты должны радоваться, что у нас там гонораров там будет много, бегать, защищать. Это неправильно, это не гуманная и не государственная позиция. Мы должны добиваться того, чтобы исключить не только массового, но даже единичного случая нарушения прав гражданина Российской Федерации за рубежом.
Хорошо. Вы говорите о гонорарах, о миксах, которые положены адвокату за такую работу. И не только адвокату, но целым конторам и, так сказать, с сообществом адвокатов, которые объединяются между собой, так как речь идет в очень крупных суммах. Вот в какую сумму вы могли бы оценить в будущем? Я не могу сказать, когда точно, так как в мире глобальной геополитики все довольно часто меняется, сдвигая там полюсы, изменяя идеологические и культурные формации на прямо противоположные. Появляются новые соглашения, и то, что еще вчера казалось невозможным, вдруг приобретает реальные правовые черты и принимаются новые законы, подписываются новые договоры, соглашения и даже долгосрочные политические союзы. А нормы права редко меняются, хотя, как я вижу, они тоже претерпевают изменения. Разве что они уточняются в ту или иную сторону, вот то, что сейчас происходит. Представим себе, что через пару лет такие изменения произойдут. Ну, может, не через пару, может, через пять. И тут посыпятся иски от рядовых граждан, россиян, белорусов, которые совершенно обоснованно посчитают себя потерпевшими. Они потребуют компенсаций, восстановления в правах и представят удовлетворительную, с вашей, кстати, помощи, правовую документацию на этот счет. Это ли не клондайк, о котором вы сейчас сказали, для адвокатов в Европе и в мире, в России и в Беларуси, особенно тех ваших коллег зарубежных, которые имеют имена в международной системе правовых отношений и правовых контактов. Кто это все будет оплачивать? Какие правительства, какие политики, авторы нынешних санкционных актов, приведших к такому огромному гражданскому ущербу? Можно себе представить порядок этих сумм?
Порядок сумм огромен. Если смотреть в суть вопроса, то и в перспективу разрешения этих дел, то есть можно заплатить большие деньги за решение вопросов, но они в результате не будут решены без того, чтобы кардинально изменилась ситуация. Вот, допустим, если мы проведем аналогию ситуации, когда там известно, какой национальности фашистской Германии всем присвоили такую желтую звезду, то, если мы вспомним, в тот период было невозможно ни через какого адвоката, ни через какого юриста, ни через какого представителя вот лицу той национальности, которой присвоили звезду, в судебном заседании в той стране выиграть в свою пользу дело. Это стало возможно только после полного уничтожения и разгрома той системы. И вот только после того, как та государственность была разрушена, только после этого появились перспективы получить возмещение того ущерба, который был нанесен.
Ну, хотя бы частично, материально. Сейчас... Потому что речь идет, конечно, о, да, о трагедиях, ну, планетарного масштаба.
Хотя бы частично, но такая возможность, сама возможность обращения с иском и возможность хоть что-то получить по суду появилась только после уничтожения той государственности. Сейчас мы находимся в ситуации, что государственность, которая всем русским присвоила и на них навесила вот ту самую невидимую желтую звезду, та государственность, она сейчас не разрушена. И в условиях этой существующей государственности выиграть дело, равно как выиграть в той самой Германии 30-х, там, 40-х годов процесс, где бы истцом выступали родственники.
Потомки.
Родственники, потомки, ну, на тот момент наследники, скажем, погибших в концлагерях лиц, в условиях той государственности они не могли получить судебное решение, получить какую-либо компенсацию.
Вы знаете, даже речь идет не только о тех, кто погибли, хотя это, конечно, трагедия, я повторяю, это планетарного масштаба, это несколько миллионов известных, несколько миллионов человек, по-моему, 6 миллионов, которые были уничтожены, но были еще и миллионы, которые бежали, а были еще и люди, которые просто потеряли возможность управлять своим бизнесом, своим делом, жить в своем доме, ездить на своем автомобиле, их просто вышвырнули вон. Они остались живых. Их родственники приехали и сказали, вот в наше время уже, а теперь компенсируйте нам тот ущерб, который вы нам несли, хотя бы материальный. И оказалось, что нынешнее государство Германия готово его компенсировать, и я знаю немало случаев, когда люди этим воспользовались на совершенно законных основаниях. Я имею в виду евреев, которых признали истцами, потерпевшими. И это за это платило государство. А вот эти государства европейские, вы говорили о Соединенных Штатах Америки, а я хотел бы вернуться в Европу. Вот эти государства европейские, та же Прибалтика, та же Польша, та же Чехия, та же Финляндия, которые, кстати, отказались пока от того, чтобы туда не запускать русских по сухопутной
границе. Но они при этом уже начали конфисковывать валюту,
ну,
именно
при въезде,
евро.
Да,
евро.
Был
а
такой.
Что,
прецедент
за...
такой был, да.
Это не инцидент.
Прецедент.
Это прецедент. Это массовое изъятие валюты евро у всех по принципу гражданства. У граждан других государств валюта евро не изымается, а у граждан Российской Федерации валюта евро изымается. Это что, разве не невидимая вот эта желтая звезда?
Нет, я это не оспариваю. Я просто хочу сказать, что вот они предприняли эти действия. Вдруг все изменится. Я говорил, геополитика меняется. Mm-hmm. Все меняется. И вдруг придут к ним и точно так же предъявят иск. А многие за бесценок, это вы сами говорили, сумели приобрести то, что принадлежало россиянам или там белорусам. Ну, мы говорим сейчас о российских гражданах, но белорусы... Они как бы с нами, наши союзники, мы тоже должны думать и о них. Так вот, кто будет за это платить? Кто за это будет отвечать? Откуда возьмутся деньги компенсационные?
До тех пор, пока вот государственность, которая представители этой государственности в лице там, Эстонии, Латвии, Литвы и других государств, которые занимаются этими вещами конфискации у граждан России, пока они не пройдут свой Нюрнберг, который прошла Германия, которую вы привели в пример. Ведь Германия не стала сама по себе просто так возмещать. Она сначала прошла денацификацию, прошла свой Нюрнбергский процесс, и потом уже вот новое государство, новая государственность немецкая, с той же нацией, но совершенно другим государством, вот то новое государство стало возмещать. Да, там то, что оплачивали услуги, значит, юристов за счет бюджета, за счет государства, я считаю, это абсолютно справедливо.
Вы знаете, когда Латвия, Литва, Эстония, Польша вступали в Европейский Союз, они подписывали очень подробные документы, это буквально несколько томов, которые делали их согласными со всей правовой основой, заложенной под понятием Европейский Союз, и которая имеет свою столицу Брюссель, и где, если ты не согласен с каким-то там, с каким-то пунктом или с какой-нибудь строчкой, то ты просто не можешь вступить в этот Европейский Союз. И вот когда они это подписывали, там вот того, что сейчас происходит, не было. И вдруг это появилось, и они стали говорить, а вот мы к себе не пустим. Боррель, который, Жозеп Боррель, который, значит, в Праге выступал по этому поводу, он сказал, ну что ж, они будут действовать на основе своего национального права. Вот у них такое вот, такое решение. Но Брюссель этого не поддерживает. Разве это не основание для того, чтобы поставить вопрос об их выходе из Европейского Союза, если они не согласны с буквой закона, утвержденного Брюсселем?
Ну, так ведь и в декларации провозглашения государства Украины тоже не было права ущемлять, значит, граждан Украины там, по принципу языка. Наоборот, декларировалось всяческое равенство. Поэтому вот эти изменения, конечно, они противоречат основополагающим актам, в частности, Европейского Союза. Вопрос здесь не о входе или выходе, значит, из Европейского Союза, а вопрос, так сказать, изменения структуры этого Европейского Союза. Потому что вот эти органы, которые созданы и руководят этими государствами Европейского Союза, они, к сожалению, стали, вот, допустим, этот глава внешней политики Европейского Союза вдруг стал утверждать чудовищные вещи в отношении, вообще говоря, если бы это, допустим, у руководства страны сейчас были, допустим, Леонид Ильич, я думаю, что, так сказать, Боррель и вообще, так сказать, ну, дошли бы до Ла-Манша как минимум, так сказать, после таких, значит, а тут они как бы последовательно, они уже, это шаг по шагу, это не то, что так, они сегодня вдруг проснулись и решили так Россию назвать. Они к этому шли долгие годы. Тактика мелких шажков. Потому что, зная психологию русских, за какой-то мелкий шажок сразу бить по голове, так сказать, дубиной, ну, у русских не такой менталитет. Русские как бы ударом на удар отвечают. Поэтому они избегали наносить один мощный удар, но они его все равно нанесли, мощный удар, но путем совершения мелких шажочков. Хорошо, что мы сейчас очнулись, услышав вот эти чудовищные заявления от Борреля, все-таки обратили, наконец, внимание. Ну, а Боррель и все...
Ну, и... там якобы неправильный был перевод.
К сожалению, это не совсем так, потому что российский МИД затребовал стенограмму на испанском языке, и она не была предоставлена.
А можно ли уже сейчас начинать сбор данных от будущих истцов российских? Определить документы, которые потребуются в довольно недалеком будущем, как я думаю, и даже уже готовить первые иски. Вот в чьей юрисдикции это может оказаться? В юрисдикции России, в юрисдикции Европейского Союза или в юрисдикции каждой из тех стран, к правительству которых будет обязательно подаваться эти иски? Потеря бизнеса, потеря недвижимости, активов, невыплата налогов по форс-мажорным обстоятельствам и прочее. А что произойдет с теми, кто под шумок там приобрели конфискованную недвижимость, бизнес, транспортные средства, землю? Кто будет за все это платить? Их налогоплательщик или все государство, скажем, Эстония или Латвия или Польша? Кто восполнит потери местному населению, думающему, что законно приобретает конфискат по бросовым ценам или даже даром?
Ну, для начала рассмотрим типичный пример. А именно, что на территории Украины также были конфискованы активы россиян. И те активы, которые были конфискованы на территории, например, там, Херсонской и Запорожской области, они сейчас будут разрешаться, эти прецеденты, на основании российского права. То, что осталось на территории остальной Украины, тоже мы не знаем.
Но я все-таки связываю, да, свой вопрос не с той территорией, которая находится вот в таких отношениях с Россией, как вот сейчас Украина, вот где приходит спецоперация. Я говорю о совершенно мирных государства, которые не участвуют
в войне. Они вот такими...
Ни в каких военных действиях.
Такими действиями они абсолютно не мирные, и они себя ассоциируют вот с этой коалицией, в которую входит и Украина. Они должны понимать, и мы все понимаем, что это враждебные действия по отношению не только к гражданам, но и по отношению к государству России, которое, наверное, все-таки получит определенные ответы и оценки.
Но уже иски можно собирать, как вы считаете?
Нужно собирать доказательную базу. Иски пока преждевременно, потому что до реформирования той государственности подавать бессмысленно. Будет отрицательный ответ, и деньги будут потрачены впустую. Нужно собирать доказательства для того, чтобы после переформатирования той государственности все-таки получить свое имущество, свою собственность назад.
И это произойдет когда-нибудь?
Я уверен, что на значительной части территории, да.
Европейской территории?
Ну, да.
А моим гостем студии был эксперт по международному праву Валерий Эдуардович Ванин, юрист-международник и международный адвокат, известнейший специалист по международному праву. Благодарю вас, Валерий Эдуардович.
Спасибо.
Спасибо, что уделили нам время. Всего вам доброго. До следующих встреч у нас в студии, где будет другой гость уже.